Здравствуйте, это «Голос Америки», меня зовут Ксения Туркова, и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с новостями о войне в Украине и с тем, как мир реагирует на происходящее. Сегодня 1048-й день войны. Главные новости понедельника, 6 января.
Политически это большая плюха России. После Нового года, после всех выступлений Путина, геноцидов, на тебе.
Вооруженные силы Украины ведут наступление в Курской области, атакуют россиян с разных направлений.
Лукашенко сам звонил Зеленскому. Это не Зеленский набирал.
Членство в НАТО, переговоры о перемирии и извинения за удары, о чем Зеленский рассказал американскому подкастеру Лексу Фридману и почему именно сейчас.
Это ложное заявление. Нельзя так делать. Это крайне неприлично.
Германия отправляет Киеву боеприпасы, а Олаф Шольц отрицает возможную встречу с Путиным. Начинаем, как всегда, с информации об обстрелах и ситуации на фронте. Российские военные в понедельник ударили с беспилотника по маршрутному автобусу, который перевозил пассажиров в Корабельном районе Херсона. Известно об одном погибшем. Это Владимир Шум, специалист отдела экологии Управления коммунального хозяйства Херсонского горсовета. Сегодня же в результате российской атаки пострадало здание Херсонского государственного университета. Из-за обстрелов в помещении разбиты стены, учебные аудитории, выбиты окна и двери. А Харьковскую область Россия атаковала новым беспилотником «Молния». Там ранения получили трое полицейских. Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Работники МАГАТЭ сообщили о громких взрывах 5 января возле Запорожской атомной электростанции. Об этом говорится в официальном сообщении. Отмечается, что взрывы совпали с сообщениями о вероятной атаке дрона на учебный центр станции, что создает очередную угрозу ядерной безопасности на крупнейшей атомной электростанции Европы. Если говорить о ситуации на фронте, согласно данным Вашингтонского института изучения войны, российские силы активизировали наступательные действия к востоку от Покровска, пытаясь окружить город. Опубликованные 1 января геолокационные данные говорят о том, что россияне недавно захватили Воздвиженку к востоку от Покровска. А видео от 5 января, в свою очередь, указывает на то, что российские войска, вероятно, также заняли Свиридоновку и Тимофеевку. Продвижение российских военных в ряде населенных пунктов подтверждает и украинский аналитический проект Deep State. В частности, аналитики сообщают о продвижении в Торецке Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои, а линия фронта фактически разделила город пополам. Как отмечают эксперты Deep State, российские военные используют тактику выжженной земли, пытаясь уничтожить городскую инфраструктуру и позиции украинских военных. В то же время главной неожиданностью минувших выходных стало новое наступление вооруженных сил Украины в Курской области. Силы обороны атаковали россиян сразу на нескольких направлениях. Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации. По данным российских телеграм-каналов, сейчас бои ведутся в нескольких селах, а якобы украинские военные движутся в направлении Курской АЭС. Однако подтверждения этой информации пока нет. Наступление вооруженных сил Украины в Курске носит скорее тактический характер, считает политический аналитик Игорь Тышкевич. О видении ситуации он рассказал на своем YouTube-канале.
Я бы не был таким оптимистичным поставленно сегодня, по крайней мере. То есть я уверен в том, что эта атака, либо это наступление, оно носит исключительно тактический характер. Вначале с точки зрения военной составляющей. Количество сил и средств, которые задействованы в данной операции, оно относительно невелико. Вооруженные силы Украины задействовали часть бригад, причем старых бригад, которые проходили восстановление боеспособности, получали пополнение, проходили слаживание. И буквально вчера проходила информация, в том числе от русских разведок, от русских фабриков и от украинских, что большая часть вот таких вот бригад, она все еще проходит слаживание на полигон. То есть она к линии фронта еще не подошла. То есть если мы говорим о создании ударного кулака, то, ну, мягко говоря, далеко не полный и даже далеко не половина потенциально, скажем так, этих сил использована в Курской области. То есть это получается, что достаточно быстро собрали и сделали. С другой стороны, определенная подготовка шла. Тут я хочу напомнить средновогодние праздники, ну или для кого-то, как говорится, траур, в частности, для 810-й бригады армии Российской Федерации, потому что последовательно прилетала по двум штабам, а потом вообще по штабу Курской группировки. То есть, соответственно, когда ты уничтожаешь штабы ключевой бригады, которая на тебя давит, появляется, ну, определенный вакуум в управлении. Ну, соответственно, ты им пытаешься воспользоваться. То, что вакуум в управлении есть, и то, что ситуация для России далеко не такая радужная, вместе с сегодняшним командированием Курской области господина Евкурова. На минутку, это человек, который отвечает сейчас за африканский корпус. Он за Африку отвечает. Его быстро снимают, его быстро отправляют, дабы ему, как говорится, затыкать дыры в управлении. А не так. Подготовка шла, начали активные боевые действия. В принципе, по состоянию на сегодня можно говорить о том, что идут атаки сразу по нескольким направлениям. И если оценивать такой тактический план, то в лучшем случае, насколько я понимаю, из тактического, это убрать вот эти вот выступы, в том числе из направления Курска и Курчатова, который был в сторону Суджи, и по возможности занять тоже Самогушково и фактически южный берег реки Сэм, если это получится. Поэтому тактически на данный момент это по большому счету. Политически это большая плюха России. После Нового года, после всех выступлений Путина, потом Кимасина, на тебе. Вот, тоже, в принципе, хорошо. И политически, с точки зрения разговоров о слабости Украины, необходимости принуждения Украины, как говорится, пойти на уступки перед Россией, это хорошая демонстрация новой администрации Соединенных Штатов Америки, это хорошая демонстрация партнерам из Европейского Союза, потому что Украина способна при наличии вооружений и техники перехватить инициативу.
Политический аналитик Игорь Тышкевич. В то же время в США заявляют, позиции украинских военных в Курской области могут сыграть важную роль в мирном урегулировании. Тему продолжит Катерина Беседина.
Какими будут позиции ВСУ в Курской области, важно не только в тактическом, но и стратегическом плане, ведь они могут повлиять на ход будущих переговоров между Киевом и Москвой. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Южную Корею.
Их позиция в Курской области важна, потому что это, безусловно, то, что будет учитываться в любых переговорах, которые могут состояться в ближайшем году.
По словам Блинкена, нынешняя администрация Белого дома хочет сделать все, чтобы Украина имела как можно более сильную позицию. Кроме того, госсекретарь отметил, что даже в случае проведения переговоров Украина потребует адекватных гарантий безопасности. Ведь Путин просто так не откажется от претензий на украинские земли.
Путина имперские амбиции остаются, и он попытается отдохнуть, восстановить силы и в конце концов снова атаковать.
В таком сценарии развития событий не сомневается и президент Зеленский, поэтому и от новой администрации Белого дома он надеется услышать о гарантиях безопасности. Ранее Зеленский называл операцию ВСУ в Курской области очень сильным козырем во всех переговорах.
Возможно, было бы полезно для Украины показать западным партнерам, что при правильной поддержке они все еще могут вернуть себе территорию. Это не тупик. Я думаю, что Киев и Вашингтон хотят, чтобы Украина смогла удержать эту территорию в Курской области и использовать ее как рычаг в потенциальных мирных переговорах. Один из возможных сценариев, просто рассуждая, это обмен территорий в Курской области, например, на небольшой участок территории к северу от Харькова, который контролируется Россией. Это всего лишь один из вариантов. Однако я не думаю, что Кремль настроен использовать свою территорию как разменную монету. Он официально исключил такую возможность. И, вероятно, россияне попытаются вернуть всю эту территорию в Курской области до того, как начнутся серьезные мирные переговоры с Украиной.
Напомню, что наступление ВСУ в Курской области началось 6 августа. Через месяц украинцы контролировали уже чуть больше 1000 квадратных километров российской территории. Однако больше половины россиянам удалось отбить к январю, для чего привлекли и северокорейских солдат. Как писала BBC, ссылаясь на украинских военных, им приказано удерживать плацдарм в Курской области до 20 января, дня инаугурации Дональда Трампа.
Катерина Беседина, Анна. Наступление украинских военных в Курской области в контексте возможных переговоров. В ее репортаже вы также услышали комментарий эксперта Фонда защиты демократии Джона Харди. Поднимать вопросы помощи Украине в американском конгрессе 119-го созыва, который только что начал свою работу, будет гораздо сложнее, чем раньше, говорят представители организации «Разум for Ukraine», которая с начала полномасштабной войны России против Украины продвигает украинские вопросы на Капитолийском холме. Команда «Разум» уже установила контакты с офисами новых конгрессменов и готовится встречаться с ними и отвечать на вопросы о помощи Киеву. Директор по адвокации «Разум for Ukraine» Микола Мурский рассказал в интервью украинской службе «Голоса Америки», что ожидает определенных трудностей в 2025 году. При этом он подчеркивает, что прямой диалог, встречи в офисах на Капитолийском холме, а также письма и звонки от рядовых американских избирателей продолжают играть большую роль в помощи Украине.
Загалом в Конгресі далі існує сильна двопартійна підтримка України.
В целом в Конгрессе по-прежнему существует сильная двухпартийная поддержка Украины. Большинство членов Конгресса в обеих партиях хотят, чтобы Украина победила, но все усложняется, когда мы них спрашиваем, проголосовали бы они за предоставление Украине еще большей поддержки от Америки. Многие, хотя, может, и немногие, некоторые из них ошибочно думают, что мы отправили Украине более 100 миллиардов долларов наличными. Просто загрузили в самолет, самолет полетел в Украину, и вот мы их тут всем раздаем.
Багато хто з них не розуміє, що з тих 170 мільярдів доларів...
Многие из них не понимают, что из более 170 миллиардов долларов, которые были предусмотрены различными законопроектами, принятыми в Америке в течение последних 3 лет, только около 30 миллиардов пошло на отправку оружия в Украине, и еще 30 миллиардов были направлены на долгосрочные контракты по производству оружия, которое после изготовления будет отправлено в Украину. Поэтому они этого не понимают. Также некоторые члены Конгресса ошибочно считают, что нет никакого контроля за тем, чтобы помощь попадала туда, куда следует. Поэтому наша работа в этом году становится несколько сложнее. Члены Конгресса интересуются, имеет ли Украина план победы, является ли помощь подотчетной и нужны ли какие-то гарантии безопасности для Украины, или она должна довольствоваться только той территорией, которую имеет сейчас под своим контролем. То есть все это усложняет нашу работу, потому что сначала, в 2022 году, конгрессмены очень радостно с нами встречались, очень радостно говорили с нами о том, что они могут еще сделать, чтобы Украине помочь. Сейчас многие из них, причем я говорю о значительном большинстве и среди республиканцев, и среди демократов, хотят, чтобы Украина победила. Но они спрашивают теперь, какой должна быть американская помощь, направленная на победу Украины или на то, чтобы помочь Украине пойти на какие-то переговоры с Россией, несмотря на вопросы, нужны ли какие-то гарантии безопасности Украине. Мы должны им доказать, что без этих гарантий никакого мира в Украине не будет.
Никакого мира не будет в Украине.
Директор по адвокации организации «Разум for Ukraine» Микола Мурский. Именно Соединенные Штаты должны помочь изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров, считает президент Франции Эммануэль Макрон. Во время ежегодной встречи французских послов он заявил о том, что первоочередная задача Европы сейчас – построить гарантии безопасности для Украины. В то же время Макрон добавил, что Украина должна вести, цитата, «реалистичные дискуссии по территориальным вопросам». Президент Франции также предупредил, что при нынешних условиях, еще одна цитата, «быстрого и легкого решения в Украине не будет». Германия поставит Украине 180 тысяч боеприпасов к зенитным установкам «Гепард». Об этом говорится в официальном сообщении оружейного концерна «Рейнметалл». Стоимость заказа традиционно не называют, указывая лишь, что речь идет о двузначном числе в миллионах евро. Заказанные боеприпасы могут быть использованы для эффективной борьбы с различными воздушными целями, такими как беспилотники. В то же время канцлер Германии Олаф Шольц опровергает информацию о том, что он готовится лично встретиться с Путиным. Как это собирается сделать в ближайшие дни группа ультраправых депутатов в Словакии. О ситуации европейский корреспондент «Голоса Америки» Валентина Васильева.
После скандального визита премьер-министра Словакии Роберта Фица в Москву, который, кстати, раскритиковала часть словацкого общества, теперь посетить Россию готовятся 6 словацких депутатов. Члены правящей партии СМЕР СД под руководством лидера словацкой националистической партии Андрея Данка намерены приехать в Москву 10 января. Финансироваться поездка будет из словацкого бюджета. Цель, по словам депутатов, восстановить нормальные отношения с Россией через встречи с российскими парламентариями и представителями правительства. Вот как это комментирует руководитель делегации и лидер националистической партии Словакии Андрей Данко.
Выступить в Государственной Думе – это возможность, которая выпадает раз в жизни. Это честь для каждого политика. Я горжусь тем, что буду среди около 30 мировых лидеров, которые там выступали.
Вместе с тем, опровергать слухи о готовящемся визите к Путину пришлось и канцлеру Германии Олафу Шольцу. 4 января депутат Бундестага Родерих Кизеветер написал в соцсети X, что, цитата, «появляется все больше признаков того, что Шольц встретится с Путиным до 23 февраля», то есть до досрочных выборов в немецкий парламент. Однако источника этой информации Кизеветер не назвал, а Шольц назвал эти заявления ложью.
Это ложное заявление. Нельзя так делать. Это крайне неприлично. Нет никаких доказательств, подтверждающих это. Нельзя сказать, что кто-либо даже думал об этом. И именно поэтому я считаю, что честные люди должны возмущаться, когда звучат ложные обвинения. Российскому президенту необходимо четко об этом сказать. Я именно так и сделал в нашем последнем телефонном разговоре с ним. И это останется посланием, которое я с удовольствием буду озвучивать и повторять повсюду в будущем. Мы не прекратим нашу поддержку. Россия не должна рассчитывать на ослабление поддержки Украины. И это останется неизменным в будущем. Что, безусловно, отличает меня от некоторых людей, так это то, что я выступаю за благоразумие. Я за то, чтобы не исключать дипломатических вариантов. И это, конечно, включает в себя и будет продолжать телефонные разговоры, если в этом будет особая необходимость и сможет принести хотя бы небольшую пользу.
Кизеветер также сообщил, что в марте пройдет встреча Путина и избранного президента США Дональда Трампа. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Путина планов встречаться ни с Шольцем, ни с Трампом сейчас нет. Ранее в немецком правительстве сообщали, что за распространение ложной информации готовы принять в отношении Кизеветера юридические шаги. Однако в понедельник заявили, что Шольц подавать в суд не будет, так как Кизеветер сообщение в соцсети X уже удалил. В свою очередь Шольц дал понять, что при необходимости не исключает телефонные разговоры с Путиным, однако лишь для того, чтобы дать понять ему, что поддержка Украины со стороны Германии не ослабнет.
Европейский корреспондент «Голоса Америки» Валентина Васильева. Группа британских депутатов призвала передать все замороженные активы России и Украине, чтобы дать Москве четкий сигнал – агрессор должен и будет платить. Об этом стало известно из открытого письма депутатов британского парламента, которое публикует издание «Таймс». Как заявляют авторы документа, правительство должно решить, как законно передать Украине 300 миллиардов долларов из замороженных резервов Центрального банка России. Они добавляют, что такой перевод пошлет четкий сигнал о стратегической решимости и поможет предотвратить будущие конфликты. Надо отметить, что письмо появилось накануне парламентских дебатов как раз на тему ареста замороженных российских активов для финансирования Украины во время войны. В свою очередь, администрация Джо Байдена планирует ввести дополнительные санкции против России. Ограничения коснутся танкеров, перевозящих российскую нефть, а следовательно и нефтяных доходов Москвы. Как узнало агентство Reuters, санкции, возможно, также будут включать меры против конкретных лиц, причастных к некоторым сетям, которые торгуют нефтью по ценам, превышающим верхний предел. Журналисты напоминают, что Россия использует так называемый «теневой флот» из старых кораблей, чтобы обойти ограничения. Многие из этих судов небезопасны, их использование может привести к разливу нефти. После вторжения России в Украину в феврале 2022 года США наложили санкции на десятки таких кораблей. Членство в НАТО, переговоры о перемирии и извинения Лукашенко за удары по Украине. Володя, это не я. Президент Украины Владимир Зеленский дал американскому подкастеру Лексу Фридману трехчасовое интервью. Коротко об основных заявлениях Софья Петрова.
В начале большого интервью американский подкастер Лекс Фридман предлагает Владимиру Зеленскому провести беседу на русском языке. Однако Зеленский отказывается. Он объясняет это тем, что каждый день удары по Украине наносят люди, говорящие по-русски. И добавляет, что он не уважает ни руководителя или директора сегодняшней России, ни этот народ. Зеленский говорит, что не хочет давать Путину повод говорить, что русские и украинцы – это один народ, говорит на одном языке. По словам Зеленского, россияне говорят на языке оружия, тогда как украинцы защищают свою свободу и свой выбор. В интервью Зеленский рассказал, что перед полномасштабным вторжением, когда США предупреждали Украину о возможном ударе со стороны России, он просил о поставках оружия и о превентивных санкциях в отношении России. Однако вместо этого Украина получила много слов поддержки, заявил Зеленский. Как сообщил президент Украины в интервью Фридману, 25 января или около того он надеется сесть за стол переговоров в первую очередь с Дональдом Трампом.
Трамп сказал мне по телефону, что с нетерпением ждет нашей встречи, что состоится официальный визит, что мой визит будет первым или одним из первых. Для него это очень важный вопрос.
Президент Зеленский рассчитывает на то, что США и Европа предложат Украине сильные гарантии безопасности, и только после этого, по его словам, будет возможен диалог с Россией.
Сначала мы придем к соглашению с Трампом, и только тогда и я убежден, что он может предложить сильные гарантии безопасности вместе с Европой. И только тогда мы сможем поговорить с русскими. Только так это может произойти. Мы не можем просто так сесть и поговорить втроем.
Говоря о возможном мире, Зеленский отметил, что Украина согласится на прекращение огня, если партнеры снабдят ее необходимым оружием для для отражения будущих атак. При этом оружие должно будет остаться у вооруженных сил Украины на случай, если им снова понадобится защищать страну. В интервью Лексу Фридману Зеленский также поделился надеждой, что когда война закончится, избранный президент США Дональд Трамп станет первым мировым лидером, который прилетит в Киев на самолете. Для украинцев это будет символично, ведь сейчас гражданские самолеты над Украиной не летают. Кроме того, в интервью Фридману Владимир Зеленский заявил, что в 2022 году президент Александр Лукашенко извинился перед ним за удары по Украине с территории Беларуси. По словам Зеленского, в первые дни войны Лукашенко позвонил ему и рассказал, что Владимир Путин, то есть вооруженные силы России, запускали ракеты по Украине с территории Беларуси. Зеленский назвал Лукашенко убийцей, а тот ответил, что, цитата, «нельзя воевать с русскими», и предложил Украине в ответ ударить по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу на территории Беларуси.
Софья Петрова об основных заявлениях Владимира Зеленского. Одной из самых обсуждаемых историй стали слова Зеленского об извиняющемся Лукашенко. В Беларуси это уже прокомментировали. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмант заявила, что разговор Лукашенко с Зеленским имел место, но никаких извинений не было. Цитата: «Нам не за что». Белорусский журналист Змицер Лукашук считает, что Зеленский не случайно рассказал о разговоре с Лукашенко именно сейчас.
Политики знают и выбирают время, когда сказать нужно то или иное разоблачение, вынести на поверхность. В данной ситуации, я думаю, что имеет большое значение именно предстоящая инаугурация Трампа на пост президента США. Чем ближе это событие, тем ближе возможны начало серьезных разговоров, а может быть и не только разговоров, о начале каких-то мирных переговоров, попыток мирных переговоров, консультаций в начале мирных переговоров. Можно любой тезис тут употреблять, но что процесс может начаться более активно в этом направлении после инаугурации – это не секрет и очевидно. Также очевидно желание Лукашенко, о котором и он лично неоднократно говорил, и его представители на разных уровнях, и те его посланцы, которые ездили в США и Европу, озвучивали эту тезу, и он сам, и представители МИДа Беларуси, о том, что Лукашенко обязательно должен присутствовать за столом таких переговоров. Мол, чтобы Беларусь не оказалась за бортом, чтобы судьбу Беларуси не решали без Беларуси и чтобы получить гарантии безопасности. И вот это, безусловно, самый важный момент, почему Зеленский сказал это сейчас. Потому что все-таки Украина на данном этапе категорически против присутствия официального Минска и Лукашенко конкретно на этих переговорах. Они будут на начальном этапе конкретно, как я уже сказал, выступать против этого. В то же время все стороны признают, что Беларусь действительно должна быть на этих переговорах представлена. Есть просто разночтение, кем она должна быть представлена. Безусловно, в Минске считают, что это должен быть исключительно Лукашенко. С другой стороны, есть мнение, что там должен присутствовать Светлана Тихановская, лидерка демократических сил, президентка-элект. Другие говорят, что должен присутствовать так и гуру белорусской оппозиции, демократических сил Зенон Позняк. В любом случае, уже как бы начался такой торг, к которому вот и Украина тоже присоединилась. Каким образом, кто будет представлять, в какой конфигурации будет вот это представительство Беларуси за или рядом со столом переговоров. Либо это будет Лукашенко, либо это будет, что скорее всего, и Лукашенко, и кто-то из демократических сил. Будь то Тихановская, Латушка, Позняк или кто-то еще, но вот так. Скорее всего, этот способ показать Трампу, Западу, поскольку все-таки Лекс Фридман – это журналист, который поддерживает Трампа, который близок к Трампу, который представляет ту часть американского общества, которая голосовала за Трампа. Показать вот всем им, что из себя представляет Лукашенко, который не субъектен, который фактически в системе безопасности мало что решает самостоятельно в отношении Беларуси, и что так может быть где-то, так как замах на то, что судьбу, дальнейшую судьбу Беларуси, в том числе, Украина формулировать тоже имеет право.
Белорусский журналист Змицер Лукашук о заявлениях Владимира Зеленского и целях Александра Лукашенко в переговорном процессе. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голоса Америки», в Apple подкастах и на платформе «Эхо». Я, Ксения Туркова, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска. До встречи.